quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Он производится «Медузой». У микрофона Владислав Горин. Любимый мультик у меня «Эх ты, говорящая рыба». Это где молодец, эху, зубы заговаривает режиссер Роберт Саакянц, конечно же, студия «Арменфильм». А какой у тебя любимый мультик был или есть? Я по-детски спрашиваю об этом Ксению Никонову, кинокритикессу, ведущую канала «Киноагентка» Ксении Никоновой. И привет, конечно.
Привет. Мой любимый мультик с самого детства был и остается до сих пор — это «Диснеевская русалочка».
Неожиданно.
Почему? Нет. Мне кажется, многие любят «Русалочку», и именно в переводе какого-то стрёмного канала российского. Он у меня был на кнопке номер 7, а так он был какой-то независимый районный телеканал. Вот я этот перевод до сих пор не могу найти, но это мой любимый перевод. С матами.
С матами. Видишь ли, я не Орландино или не Ариэль, я Люцифер, да? Мы здесь, чтобы поговорить не о диснеевской классике и вообще не о классике, даже не о советских мультфильмах, а о российских мультфильмах, постсоветских, хотя многие из них уже тоже классикой стали, причем не только для людей из постсоветского пространства, но и людей из многих-многих стран. Я про хиты вроде «Маша и Медведь», «Фиксики», «Смешарики». Отправная точка для нашего разговора, я процитирую по ТАСС. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Документ был внесен на рассмотрение Палаты парламента правительством РФ в декабре 2025 года. Сейчас предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества. При этом указанная норма не распространяется на анимацию. Такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки для направлений игрового и анимационного кино, хотя оба они ориентированы на детско-юношескую аудиторию, говорится в пояснительной записке. В общем, повод, понятно, нормальный, но мне кажется, что тут есть некоторые эмоции и есть необходимость это обсудить, потому что фиксация на уровне нормы участия государства в создании мультфильмов, контент в основном для детей, это такое. Участие государства, мы знаем, чем заканчивается и что оно вообще-то подразумевает идеологическую составляющую в таком контенте. И совсем недавно мы видели уродливое проявление такого влияния или даже слияния государства и производителей мультфильмов. Путин, как персонаж, появился в новогодней серии «Простоквашино». Ну, не безупречно эстетически, мягко скажем, это было. И все это происходит с целой индустрией, которая вообще-то сама выкарабкалась, сама стала очень успешной. И ей государство, и приход туда государства, по большому счету, не очень нужен. Эта индустрия и на локальном, на домашнем рынке была чемпионом, и за границей во многих странах побеждала. Я свой тезис изложил. Надеюсь, ты его оценишь критически. А сперва расскажи, пожалуйста, дорогая Ксения, как все начиналось. Проката нет, денег нет в конце 90-х, но студия «Мельница», вроде она, да, может считаться символом перемен, советские бренды не выжили, начинает создавать новую несоветскую мультипликацию.
Да, в конце 90-х Сергей Сельянов создал студию «Мельница». Не знаю, нужно ли пояснять, кто такой Сергей Сельянов. Это культовый продюсер, ныне живой, все с ним в порядке. Он создал кинокомпанию «СТВ», которая выпускала в прокат «Первого брата», «Второго брата» и еще множество других культовых фильмов. И как раз вот конец 90-х, 99-й год, это год, когда вышел «Брат», и, видимо, появились деньги на что-то, на что денег не было последние вот 10 лет. В 90-е было все очень плохо с кино, и, соответственно, если плохо с кино, значит, плохо и с мультипликацией, потому что она никогда не на первом месте. На первом месте, скорее, вот заработать денег на какие-то фильмы. И он создал студию «Мельница». Поначалу все было не очень хорошо тоже, потому что как раз грянул дефолт, и они собирались выпускать полнометражные фильмы, но у них ничего не получилось из-за того, что, естественно, не было денег. Они все равно не сдались и сделали несколько короткометражек. И с тем, как становилось все лучше и лучше с кинопрокатом, становилось все лучше и лучше с мультфильмами. Первая анимационная полнометражная картина, которую создала студия «Мельница», это был «Карлик Нос». Я не знаю, насколько вот старшему поколению, кто постарше меня, я говорю, что мне сейчас 30, и вот когда вышел «Карлик нос», я была еще маленькая, и я смотрела этот «Карлик нос» в «Спокойной ночи, малыши» кусками. То есть у меня жизнь на месяц или там на два месяца, она просто вот делилась между «Спокойной ночи, малыши». Я каждый раз бежала, чтобы посмотреть окончание предыдущего куска, несколько минут нового куска и жить до следующего дня или там до понедельника. Это был очень крутой мультик. Я его потом пересматривала уже, когда была взрослая, и он реально очень классный. И вот это был первый такой хороший полнометражный мультфильм, который был сделан на студии «Мельница». И с этого пошло то, что у них стали появляться проекты. Потом появился проект про Алёшу Поповича и про «Богатырей» вот эта пошла франшиза. И все лучше и лучше и лучше. Но это, конечно, все было завязано на кинопрокате, что с ним становилось все лучше и лучше. И тогда они вдыхали какую-то жизнь в мультики.
«Богатыри» целая вселенная, каждый год, ну хорошо, чуть реже выходят они, и можно, конечно, говорить особенно про первые серии, слезали из «Шрека» все, ну хорошо, может и слезали, а можно сказать, что заимствовали, научились, взяли успешные практики, почему не учиться, почему не работать со своей аудиторией, используя при этом локальные образы. Кроме того, «Шрека» вышло 3, а «Богатырей» посмотрите сколько, намного больше, да, и есть буквально люди, которые на этом выросли, кроме «Богатырей» этой вселенной, «Иван-царевич», «Серый волк», «Лунтик», «Барбоскины», что там еще есть у «Мельницы», очень хорошая линейка, и они совпали со временем, с интонацией часто совпадают, как это делается и на Западе с большими мультфильмами. Делают весело и родителям, и детям, да, чтобы человек, который привел своего ребенка в кинотеатр, тоже и посмеялся над шутками, которые дети явно не поймут или не должны понять, над какими-то отсылками. Ну и просто сам тоже себя почувствовал ребенком, почему нет, такие взросло-детские семейные мультфильмы. Это, безусловно, история успеха. Что еще было успешного, какие еще вершины были взяты, потому что, ну, кроме «Мельницы», есть и другие создатели. Я уже упоминал «Маша Медведь», «Фиксики», «Смешарики» — это вообще глобальные бренды.
Но я еще хотела добавить, что очень важно, что в момент, когда «Мельница» запускала свои полнометражные фильмы, не просто было пробиться в кинотеатры, им не хотели отводить время никакого, кроме дневного. Там тоже была своя борьба, нужно было доказывать мультиками и спросом на них, что это творчество достойное того, чтобы его показывали и по вечерам, потому что от этого тоже очень зависит заработок. От этого очень он сильно зависит. И несмотря даже на то, что Алёша Попович и вот ранние фильмы «Мельницы», их показывали только в дневное время, и они не окупали до конца свою стоимость, но они были близки к этому. Если сейчас называть суммы, это, кажется, большие разрывы, но на самом деле для кино это очень маленькие разрывы, это большой показатель, что они развивались, и был на это спрос. И еще «Мельница» очень хорошо попадала в нерв. Вот все мультики известные, которые делали в начале нулевых и после середины нулевых, они очень попадали хорошо в нерв, их делали для детей, это очень важно. Им не пытались ничего продать, куда-то надавить, они просто попадали в детскую аудиторию, и поэтому и родители тоже ввели своих детей на эти мультфильмы. К твоему вопросу, какие еще «Фиксики», «Барбоскин», «Маша и Медведь» и «Смешарики», да. Но «Смешарики» тоже очень хорошо, они на разных языках, в разных странах показываются. Я знаю, что некоторые мои друзья и коллеги, которые разъехались по разным странам, они до сих пор вынуждены смотреть «Смешариков», будучи взрослыми, потому что очень хорошо учить новый язык в новой стране на «Смешариках». Я сама несколько серий была вынуждена своим учителем, меня заставил смотреть на немецком «Смешариков». Это прикольно. Про «Фиксиков», кстати, они изначально создавались для англоговорящей аудитории, для западной. Можно сказать, что «Фиксики» родились в Советском Союзе, потому что изначально это был рассказ Эдуарда Успенского, который назывался «Гарантийные человечки». Там были какие-то сложности с ним сначала, его не хотели этот рассказ публиковать, потом опубликовали. Но там свои заморочки были с цензурой в Советском Союзе. Но главное, что вот в нулевых решили создавать какое-то шоу для детей тоже. Это был уже 2008, по-моему. Идея принадлежала Александру Татарскому. Любопытно, что «Фиксиками» занимался бард Георгий Васильев. Он продюсер, и он известен еще одним своим проектом, печально, «Нордостом». И в 2005 году он решил сделать еще что-то для детей, и вот задумали проект «Фиксики». Они связались с Эдуардом Успенским, им отдали вот права на экранизацию «Гарантийных человечков». И сначала они сделали несколько пилотных мультиков на английском. И собирались это делать для заграничных детей. И что-то у них не пошло. Ну, мировой кризис 2008 года, в общем, все застопорилось. И только к 2009-2010 создали «Фиксиков». Премьера, конечно, опять была в «Спокойной ночи, малыши». Это вот краткая предыстория «Фиксиков».
Да, напоминаю, что вопрос мой многословный был про вершины, про хиты. Если ты пройдешься по ним по всем, ну, то есть есть «Фиксики», есть «Маша и Медведь», «Смешарики», про «Смешарики» ты сказала, «Маша и Медведь».
Да, но вот для российского зрителя вроде «Маша и Медведь» — это что-то такое для детей, это что-то не очень понятно, у кого нет детей. И я когда уже приехала за границу, я с удивлением обнаружила, что в 2025 году можно прийти в магазин и купить статуэтку с Машей и Медведь, со всеми персонажами. И вот это было для меня огромным открытием. И стало ясно, что мы сами в России так не ценим нашу анимацию, так как ее ценят за границей.
Что еще причислить к успехам постсоветской российской анимации? Или точнее так, давай проблематизирую вопрос. Считаешь ли ты, что у старых советских брендов не получилось? Ну, есть же «Союз мультфильм». У него есть заслуженные, многими любимые персонажи, которых не грех обновить или продолжить их историю. Но я не детским, взрослым взглядом смотрю на уже упомянутые простоквашные. У меня передергиваются плечи. Или «Ну, погоди», когда смотрю новые, ну хорошо, с Гариком Харламовым вместо Папанова, который озвучил Волка, это находка. Все остальное, даже визуально, мне не кажется ни душевным, ни интересным, ни со вкусом сделанным. Умка, кстати, симпатичная. Там есть еще линейка новых брендов, но они менее успешны, чем их конкуренты и чем старые бренды этого же «Союз мультфильма» обновленные. Что думаешь про попытки реанимировать наследие, попытаться его использовать, насколько это было успешно сделано?
Ну, про «Союз мультфильм» я много думала. Надо же сразу признать, что это госкомпания, которая без госденег очень сложно, если вообще можно сказать, она как бы не функционирует. В 90-е был глубокий кризис кинематографа. Всем было не до мультиков вообще далеко. И «Союз мультфильм» сам себя в 90-е пытался как-то держать на плаву. И что они придумали? Они мало что выпускали, если вообще что-то выпускали. Они решили зарабатывать сами. Начали эксплуатировать вот этих персонажей Успенского, которые как культовые бренды уже, можно сказать, они решили их попродавать. Так у нас Кот Матроскин попал в молоко Простоквашино, творог, вот это вот все на свете, что до сих пор существует. Там сложная история слияния вот этого вот фирмы молочной с Даноном. И «Союз мультфильм» этим очень хорошо пользовался. Если в 90-е «Союз мультфильм» там была какая-то история с рейдерским захватом «Союза мультфильм», то в нулевые «Союз мультфильм» научился на этом опыте и начал качать деньги изо всех вокруг. И из «Данона» он очень много поимел, и из других фирм. Кое-что они заработали и смогли остаться на плаву благодаря тому, что продавали в рекламы своих персонажей. И поэтому в 2000-е были уже дети, которые знали Простоквашино не по мультфильму, а по рекламе. И это такое себе, мне кажется, для индустрии анимации в России. Это не очень хорошо. При этом они сами ничего не могли сделать. Новые мультики они не делали особо. И именно поэтому в 2010-х они смогли начать перевыпускать новые Простоквашино, новые «Ну, погоди». С одной стороны, это радость, потому что это новая жизнь для персонажей. С другой стороны, такой осадочек странный, потому что если не углубляться в историю советской анимации, то к моменту создания Простоквашино она уже была самобытная и развитая. И вот если в твоем детском сознании как бы сохранились эти образы и то, как они себя вели, о чем они говорили, и если ты сравниваешь это с современными мультфильмами, конечно, ты расстраиваешься.
Такая мысль. Давай на примере кота Матроскина это рассмотрим. Ну, то есть понятно, что советский кот Матроскин непревзойденный, в том числе благодаря голосу Олега Топакова, потому что он, ну извините, может, вкусовщина, лучше нарисован, он странненький, он действительно ободранный подъездный кот. А я в детстве и на спектакле был, и книжку читал, не только мультфильм смотрел. Он непростой персонаж, а в мультфильме у него вообще-то цвета и поведение несколько на гитаре играет, одевается специфически. Такой же, как его окрас, серо-черное, напоминает тюремную робу, если честно. Если у него уголовное прошлое, или он хотя бы был тюремным котом, никто не удивится. Новый, какой-то глинцевитый, в синеву уходящий, излишне пухлый, при этом плоский во всех отношениях, нелюбопытный, и не знаю, как детям, которые эти мультфильмы смотрят, мне то, что он с каждой банки сметанной смотрит на меня в супермаркете, не добавляет обаяния, он, ну, какой-то слишком затасканный и уплощенный получается. У него даже блеска в глазах меньше, чем у советского кота Матроскина, и глаза какие-то однозначные. У советского с зеленцой были. Не только черный и белок, но еще и радужка была у глаз. Я задаюсь просто вопросом, почему люди, которым этот бренд принадлежал, почему среди них не нашлось того, кто решил бы в это сыграть. А дети понимают, когда с ними играют всерьез, когда ты вовлекаешься в игру. Они очень это ценят. Когда не подделываешь игру, а вовлекаешься в нее на самом деле. С другими советскими брендами у других людей это получалось. Мы видим, что сейчас Чебурашка, правда, не в анимационном, а в фильме, в этом изводе. Это суперхит. Мы знаем, что в Японии Чебурашка сработал. Мы знаем, что эксплуатировать старые бренды получается у других людей, но не у Союзмультфильма. Бременские музыканты, да, кстати, можно вспомнить, которые, конечно, в нашем изводе происходят не от легенд германских средневековых, а, конечно, от мультфильма и от вот этой песни, которую исполнял Муслим Магомаев. В общем, почему, как тебе кажется, не нашлось людей, которые бы захотели поиграть, получить удовольствие и доставить удовольствие другим детям в первую очередь?
Ну, с цветами. Вот ты сказал про цвета кота Матроскина, и меня это очень зацепило, потому что ты правильно заметил, что кот Матроскин серо-белый в советской интерпретации, а в современной он уже уходит в синеву, и там какая-то история зарыта. Мне кажется, нужно каким-то расследователям задаться этим вопросом и посмотреть, потому что после того, как Союзмультфильм продал права для рекламы на кота Матроскина, именно вот в этой вот молочной рекламной истории он становится синим. И с этого момента он в мультфильмах становится синим. И там что-то с авторскими правами должно быть. Как-то они там хитрят, возможно, а возможно, они уже понимают, что в советском виде, когда дети уже не узнают, нужно подстраиваться под рекламный рынок, под то, как его там показывали в рекламе. И дети, конечно, чувствуют фальшь. И если говорить про вот этот закон, по которому государство вторгается в детскую индустрию, я не думаю, что стоит прям очень сильно переживать, потому что, конечно, дети почувствуют сразу фальшь, им не будет интересно, а рынок мультфильмов, он настолько широк и доступен в интернете, даже пиратские мультфильмы западных производителей. Дети будут смотреть хорошие мультфильмы, они будут смотреть то, что им понравится. То, что будет попадать в их нерв, и то, что делается специально для них, а не для того, чтобы им что-то вбить в голову. Потому что детей очень сложно обмануть, то, что им не нравится, заставить делать. Почему Чебурашка сейчас собирает такие большие деньги? Там вообще отдельная история. Вот эти вот все фильмы и мультфильмы, которые делают специально для того, чтобы заработать деньги, их специально помещают на новогодние праздники. А это отдельная вообще история с новогодними праздниками, потому что у всех кинокомпаний борьба за эти новогодние праздники всегда. Люди даже, которые снимают фильмы о Новом годе, они не всегда могут заполучить эти новогодние праздники, потому что всегда найдется кто-то, кто там что-то где-то проплатил побольше для того, чтобы заработать вот этот миллиард на Чебурашке, как это случилось в этом году. И то, что зритель на Новый год так массово идет в кино, это не означает, что там хорошее кино показывают. Это означает то, что у людей праздник, люди ищут какого-то развлечения и выбирают то, что им доступно. И вот если в кино идет Чебурашка, они идут на Чебурашку.
То есть ты хочешь сказать, что просто коммерческая машина в случае с Чебурашкой лучше работает? Это соревнование не создателей, а маркетологов?
Нет, конечно, это ни в коем случае не соревнование создателей, это только работа маркетологов. Многие фильмы делаются специально под Новый год, и «Чебурашка» вот один из них. Даже если что-то стояло запланировано на Новый год, под какой-то фильм это могут прямо расчистить. Например, так было в 2017 году, когда кинокомпания «Вальга» привезла второго «Паддингтона» в Россию. Они специально его готовили к новогодним каникулам, к Новому году, но в дело вмешался Владимир Мединский, и там был большой скандал. «Паддингтона» подвинули для фильма «Движение вверх» про баскетболистов советских. У него вообще была очень большая, я помню, пиар-компания, которая лезла изо всех щелей, и только благодаря ей, и только благодаря тому, что его поставили вот на эти новогодние каникулы, он заработал там свои деньги. А так, не сказать, что это как бы шедевр мирового кинематографа или российского кинематографа. Там еще историю переврали вообще на самом деле. И все время происходит вот эта борьба за Новый год. А сейчас, вот эти последние 4 года, когда снова кинематограф падает в кризис, можно даже не бороться. Они убрали зарубежный прокат и поставили туда то, что есть. И, естественно, оно зарабатывает деньги, потому что люди любят на Новый год ходить в кино, люди любят смотреть кино дома на Новый год. Это вообще традиция, которую нам Советский Союз привил со всеми вот этими вот новогодними фильмами.
Ну, можно было бы поспорить, если бы «Чебурашка» был чисто коммерческим успехом и люди не пошли, лучше всего всегда работает сарафан и в случае с кино тоже. Мы не видели бы таких цифр. Можно вспомнить историю «Союз спасения», фильм, который продюсировал Константин Эрнст. Вся мощь Первого канала была на это направлена. Выходные, новогодние, самое выгодное время были расчищены, но он все равно не добрал до бюджета, до своего, не собрал столько же, сколько на него было потрачено. В общем, все не совсем прямолинейно, я готов был бы поспорить.
Конечно, это не всегда работает, я согласна, да. Это не всегда работает, но часто это способствует. Но все-таки можно сказать, что когда выходил «Союз спасения», надо отметить, у людей был выбор, на что еще пойти. А сейчас он не так широк. Как это было вот после Второй мировой, например, извини, что я опять иду в историю, после Второй мировой люди не хотели смотреть какие-то грузящие фильмы, очень сильно задумываться. Вот это авторское кино, оно уже было в период оттепели и позже. А после войны сначала вообще фильмов не было, а потом пошел в рост интерес к комедиям, потому что нужно было отвлечься от того, что происходит. И после войны, после Второй мировой, был период малокартинья, и в этот момент советская анимация пошла тоже развиваться очень сильно, потому что люди хотели творить, при этом денег на кино не было, и они не хотели делать что-то, что самих их будет вгонять в депрессию. Поэтому очень много было сказок в мультипликации сделано в 40-е, 50-е годы. И вот именно тогда она начала очень сильно развиваться, если возвращаться к мультипликации.
Ну, еще потому, что тогда ее можно делать в малокартине, это никогда люди не ходят. Это когда заказчика звали Иосиф Сталин, не очень хочет видеть.
Его единственный заказчик, да.
Да, единственный, который сам у себя дома все фильмы отсматривал и не недооценивал влияние кинематографа. Хорошо, мы ушли далеко, но на самом деле про влияние власти на смысл, на содержание мультфильмов в постсоветский период. Каким оно было? Каким образом власть работала с мультипликаторами и с мультипликацией, покуда мы не дошли до появления Путина в «Простоквашине». А там, кстати, в этой новогодней серии, чтобы вы знали, если вы вдруг не смотрели, кот Матроскин и Першарик отправляются на Красную площадь, чтобы убедиться, в действительности ли Путин сам снимается на Красной площади, или это все постановка, и оказывается, Путин снимается сам, и он знает, что такое «Простоквашина», потому что там рыбалка замечательная. Вот такая милая история. Вождь всех нас знает, о всех о нас думает, и каждый уголок родины, конечно, под его взглядом, и не только под его взглядом, он сердечно привязан к каждому уголку родины, и тропинка, и лесок, и речка с рыбалкой в Простоквашине. Да, когда этого дошло, каким было вмешательство в последние 2 десятилетия, четверть века?
Я хочу сказать, что когда я увидела вот эту новость про то, что Путин появляется в новой серии «Простоквашина», у меня была очень бурная реакция сначала на это. У меня была первая мысль, что это как культ личности при Сталине, потому что Сталина тоже засовывали и в мультфильмы тоже, но не так, не как персонажа, а там его на какой-то на открытке, или он где-то появлялся как какой-то бог недоступный, изображение на иконе, вот что-то такое. Тут, конечно, другое. Тут, конечно, он до нас, до всех как бы снизошел, поговорил с нашими друзьями детства. И это тоже было для меня возмутительно. А потом я успокоилась и вспомнила, что Путин не первый живой человек, который появляется в Простоквашине. До этого там был Сергей Жуков. А еще был Гарик Харламов. А еще был певец Нилетто. И я подумала, что, скорее всего, это тоже работа маркетологов. Они просто пытаются привлечь внимание к мультфильму, к культовому бренду, на который мало кто уже в последние годы обращал на самом деле внимание. Вот ты слышал, что Сергей Жуков тоже был в Простоквашине?
Я не слышал, но я не вижу ничего такого в этой практике. В западных мультсериалах камео есть, и «Плох тут сезон» популярного мультсериала, куда не приходит какая-нибудь звезда. В «Симпсонах» был Майкл Джексон. Да кого только не было в «Симпсонах».
Нет, я не спорю, я не говорю, что это плохо, я просто хочу сказать, что они так пытаются, мне кажется, привлечь внимание. И с Путиным наконец-то это сработало. Мы все повелись на это, мы все начали говорить о Простоквашино, все узнали, что его вообще выпускают каждый год. Но в этом смысле привлечение к доброму, хорошему бренду, ну, неплохо. Способ такой спорный и сомнительный, но он сработал, и мы уже с тобой говорим про Простоквашино с Путиным. И надо сказать, что он ничего там такого не сказал пропагандистского в самом мультике. Неизвестно, как будет работать вот этот вот закон новый, и что они будут диктовать, что там должно появиться такое в мультфильмах. Поедут танки? Ну вот когда поедут танки, наверное, тогда больше смысла будет об этом говорить. А так поговорили про то, что Путин появился, повозмущались, и мне кажется, уже через месяц об этом уже никто не вспомнит. Надо сказать, что за последние 25 лет такое разделение произошло. Союзмультфильм очень в плохом состоянии был. И в нулевые, и в начале десятых, в середине десятых. И не особо стали лучше дела, вот как сейчас мы видим, к 20-м, уже к середине 20-х, что приходится уже кого угодно-то засунуть, лишь бы привлечь внимание. Развивалась независимая анимация, и хорошо развивалась еще и взрослая анимация, много хороших мультфильмов, ну вот насколько могло много, не прям сотни, но несколько можно назвать. Их так мало, потому что в сравнении с другими странами, просто в России смешное количество часов в год мультфильмов выходит, и качественно эта работа отличается. Если в Голливуде, ну вот в Пиксаре, на создание одного мультфильма уходит от 5 лет. Причем первые 2 они там пишут сценарий, только его переписывают. Потом они там какие-то зарисовки делают, и не факт, что еще по качеству они одобрят то, что они вот эти 3 года нарабатывали. Они могут это убрать, отложить на полку и заняться другими более перспективными проектами. То здесь вот в нашей реальности, в этой точке, очень мало времени на создание мультфильма. Не из чего выбирать, нет времени выбирать. Нужно как можно скорее за год, за 1 лето сделать мультфильм и к Новому году его, если получится, продвинуть. Лучше всего к Новому году. А если к Новому году не получится, то вообще может все быть печально с мультфильмом.
Уточню, я тебя спрашивал про участие государства, про продвижение идеологии государственной через мультфильмы. Ты не помнишь таких примеров за последние 20-25 лет?
Я бы сказала, что если они и были, то они были настолько незаметными, что об этом никто не говорил. Скорее, все-таки нет, чем да. Потому что никому не интересна мультипликация. Мультипликация, культура для детей, что-то художественное для детей, оно не особо интересно взрослым. Печальная история даже со «Спокойной ночи, малышами» была. Когда Константин Эрнст стал генпродюсером Первого канала, он же вообще убрал «Спокойной ночи, малыши». Он сказал, что прайм-тайм не должна занимать такая фигня. Ну, это я своей интерпретации, конечно. Но он вообще убрал с Первого канала «Спокойной ночи, малыши». И они еще искали, куда им деваться. И если я их уже смотрела по РТР, который сейчас в ГТРК и «Россия», там, 1-24, то сейчас его вообще показывают исключительно по детскому каналу. Он там выходит на «Карусели», по-моему, или на «Бибигоне». Не лезли к детям, потому что не видели в этом смысла. Это не прибыльно было. Поэтому особого влияния я бы не сказала, что оно было.
Таким образом, этот законопроект, он, понятно, формальный, но ты не ждешь, что появится что-то подобное российским фильмам и сериалам. Вот когда включаешь его, если видишь, ну ладно, фонд кино нормально, но если там в заставке IRI, Институт развития интернета, ну точно, там будет продвижение тезисов, и это известно, расследовано, и не особо скрывает руководство IRI, что оно продвигает тезисы через массовую культуру, давая деньги на поддержку проектов. Ты такого не ждешь, потому что дети не интересный формальный проект, понятно, в Простоквашино Путин появился, и это скорее хотелось привлечь внимание к мультфильму, а не президента как-то подсветить, показать, продемонстрировать самым маленьким их родителям. Хорошо, в самом начале я сказал, что мне любимый мультфильм из моего детства «Саакянцы», советская студия «Арменфильм», но есть и в новой истории отличный проект, который мне очень нравится и который является хорошим примером сотрудничества государства и создателей мультипликационных фильмов. Я про «Гору самоцветов», по сказкам народов России и с Россией связанных народов. Студия «Пилот», творческое руководство Александра Татарского. Это легенда отечественной анимации, ты его упоминала уже сегодня. Кстати, да, были государственные деньги, и ничего, оказывается, так можно за общественные средства и без пропаганды чего-то нехорошего, а с пропагандой чего-то хорошего, наоборот. Дружбы народов, добрососедство, осознание великой ценности взаимодействия культур и сложности своей страны. Но главное, со вкусом было сделано. Этот цикл прекратился, он несколько лет развивался. Есть, на твой взгляд, удачные примеры сотрудничества, когда государство сильно участвует, иначе такой проект не состоялся бы. Там есть государственный подход, если угодно, но за это не стыдно, и наоборот, хочется сказать, здорово, не зря потратили.
Да, конечно. Один из любимых моих мультиков, но он мультик для взрослых, Андрея Хржановского «Нос или заговор не таких». Он вышел в 2020 году, и он вообще, можно сейчас по нынешним временам сказать, что он крамольный. Про деятелей культуры, которых подвергли репрессиям в 30-е, которые уехали из России в разное время. И там вообще убийственный конец, когда показывают маленькие портретики множества таких людей, и их больше, больше, больше и больше становится, и просто ну, крышу сносит в конце. Я очень советую его посмотреть. Ничего, можно было его на Московском кинофестивале показать. Я его там смотрела, в Третьяковской галерее его смотрела. И все было реально. И делать, и не вмешивались в процесс. Ну, попробуй вмешаться в процесс такого культового, можно сказать, режиссера. Но да, сделали и показали. И ничего никому за это не было. И много людей посмотрело. Был зал полный, когда я его смотрела на ММКФ. И надо его, мне кажется, пересмотреть нам всем сейчас, в 2026 году. Прочувствовать, во-первых, как это было, потому что там показана история, что сейчас происходит и с чем перекликается, и что такое можно было, и я думаю, еще можно будет сделать, хоть я надеюсь, что это еще недолго продлится при Путине, но можно делать хорошее кино и можно делать хорошие мультфильмы.
«Нос», «Заговор не таких». Отлично, давай и закончим тогда рекомендации. Это была Ксения Никонова. Ссылка на телеграм-канал киноагентка Ксения Никонова есть в описании. Лайки, комментарии, подписка на канал «Медузы», особенно в Ютьюбе, приветствуется. Всем, кто помогает нам финансово, огромное спасибо. Без вас мы бы потерпели уже крушение, лежали бы на дне. Как там это было? Все время «Саакянцев» вспоминаю. В мультфильме корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты. До встречи, дорогая Ксения. До встречи, говорю всем слушателям подкаста «Что случилось».
Пока. Спасибо.